Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию две публикации. Одна из них на сайте милосердие.ру. «Запретить просить и давать милостыню означает запретить Христа». Штрафы за попрошайничество и за подаяние, борьба с беззащитным следствием, а не с причиной проблемы, беззаконием, уверена Анна Федотова, активист православного народного движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Представители Главного управления МВД России 7 июля предложили столичной думе выделить попрошайничество в отдельный состав административного правонарушения и установить за него штрафы в сумме от 2,5 до 5 тысяч рублей. Сейчас за приставание гражданам в общественных местах штрафуют от 100 до 500 рублей. Днем позже заместитель начальника правового управления Московского ГУ МВД Владимир Шульцев, выступая в эфире радио «Говорит Москва», не исключил, что в Москве в скором времени могут начать штрафовать и тех, кто подает милостыню. Первый вопрос. Что такое попрошайничество и кто им занимается? Цыгане, люди с детьми, старики и инвалиды, а также мошенники, которые используют этих беззащитных людей для заработка. Но мошенничество и вовлечение в попрошайничество – это другая область юриспруденции, не административный, а уголовный кодекс. Для того, чтобы привлекать к ответственности попрошаек с детьми, тех, кто использует бабушек и инвалидов, уже есть правовая база. Это статьи 151 и 156 Уголовного кодекса. Даже для тех, кто использует животных в выпрашивании денег, уже есть статья 245 о жестоком обращении с животными. Просто всего этого не делается. Бездомные рассказывают, что местные патрульные берут «штраф» в кавычках и так, только кладут его к себе в карман. Новый закон не для борьбы с этими преступниками. Те, кто попрошайничает профессионально, найдут способы обойти новые ограничения. Те, кто действительно оказался в нужде, будут служить для выполнения плана по административным взысканиям. И никогда в жизни бездомный не докажет, что он не просил милостыни, даже если он ее не просил. План по административным правонарушениям надо выполнять. Вот на них и пишут акты, иногда заставляют подписывать пустые бланки. Один наш подопечный был очень удивлен, когда его заставили подписать акт о том, что он нецензурно выражался в адрес президента России. Это ведь не уголовщина, никакого суда, никакой огласки. Как акт составят, так и будет. Также милостыню просят люди, попавшие в беду. Возникает вопрос, если человек просит в интернете помочь на операцию, он попрошайка? Или мы просто хотим убрать попрошаек и бездомных с улиц перед чемпионатом по футболу? Репрессивные меры гражданскому населению имеют хоть какое-то оправдание только тогда, когда все остальные институты помощи человеку в кризисной ситуации хорошо работают и доступны. Тогда при отлаженной социалке можно оправдать, например, написанный в советское время закон об изъятии детей из неблагополучных семей. Наказывая людей, предоставляют ли им альтернативу? Против бездомных пишут репрессивные законы, но не пишут о профилактике, ресоциализации, доступных и эффективных методах помощи. То же и с теми, кто просит милостыню, попав в тяжелую ситуацию. Что для них делается, кроме штрафов? Мне нередко говорят, что отделение УФМС отправляет людей, утративших документы, в Центр социальной адаптации или по месту последней прописки. Отказывать в восстановлении документов по месту обращения – это должностное преступление. Есть приказ номер 1105. За 2 месяца паспорт должны восстановить где угодно. Конечно, без паспорта человек не устроится на работу и будет попрошайничать. Но накажут не работника УФМС, а того, кого видно на улице и кто слабее. В случае отказа должен быть письменный ответ, например, о том, что по запросу не удалось подтвердить гражданство человека. Что смущает правоохранителей? Что милостыня не облагается налогом? Если я дала другу денег на лечение, я совершила преступление? Это что, военный коммунизм? Убираем коллег на Валаам с глаз долой? Старик просит милостыню на лекарства. Да, давайте оштрафуем его, а не тех, кто сделал такой дорогой нашу бесплатную в кавычках медицину. Это перевернутые причинно-следственные связи. Борются с беззащитным следствием, а не с сильной причиной. Основная причина бездомности и попрошайничества – беззаконие. Попав в тяжелую ситуацию, человек может и привыкнуть просить милостыню. У нас бывает проще протянуть руку к добрым людям, чем добиться от государства нового паспорта и восстановления прав, доказать чиновникам, что ты человек. Человек в кризисной ситуации хочет выжить и идет по пути наименьшего сопротивления. На самом деле протянуть руку за подаянием психологически не так уж просто. Один 20-летний парень подробно описывал мне свои чувства, когда он первый раз встал на паперти. Это психологический барьер, слом, особенно для мужчины. Даже взять бесплатную тарелку супа в первый раз – это серьезный шаг для человека. Иногда видно, какой дискомфорт ощущают люди, когда их бесплатно кормят. Наша Надя Монетова, ежегодную премию, имени которой мы теперь вручаем, тоже пришла к храму просить милостыни. Она тогда осталась одна, без работы, с двумя детьми, была в отчаянии, и ей помогли. Я знаю другие семьи, которые были вынуждены в черный день ехать в большой город и просить помощи на паперти, а потом выправились, нашли работу. Они самые бесправные и самые уязвимые. Им вовремя не оказали помощь, они втянулись в попрошайничество. На них будут копиться штрафы, ведь они не смогут заплатить эти 5000 рублей. И когда они встретятся с правоохранительными органами, у них усугубятся проблемы. За неуплату штрафа тоже будут санкции. Пошел с умой, в долгой перспективе еще и посадили в тюрьму. Запретить подавать милостыню в государстве, где исторически основная религия православия, это абсурд. В исламе также принято раздавать милостыню. Это естественно для человека. Это аксиома. Ошибался ли Христос, когда говорил: «Нищих всегда имейте с собою, и когда хотите, можете им благотворить». Если это всегда заканчивается, значит, заканчиваются наши времена. Все православные святые на небесах в ужасе, я уверена. Винить только инициаторов репрессий тоже глупо, ведь мы сами звоним в полицию и говорим: «У нас в подъезде греется бомж, уберите это». Мы не хотим, чтобы бездомные были грязные, но вместо того, чтобы делать для них доступными мытье, стирку, нормальный туалет, мы их же в этом обвиняем. Это у нас в головах перепутаны причинно-следственные связи. Поэтому инициаторы этого безобразия всего лишь выполняют наш социальный заказ. Ведь видеть нищего на улице – это стресс, это ненормально, и мы стремимся, чтобы этого не было. Но вместо помощи для того, чтобы этого не было, одни репрессии, потому что так проще. А ведь есть простой закон, тоже сформулированный Христом: «Не делай другому того, чего себе не желаешь». Каждый из нас может оказаться в беде, и хотим ли мы, чтобы нам именно так помогли в этом случае? Напомню, это был комментарий на новость о том, что в Москве могут ввести штрафы за попрошайничество, а также для тех, кто подает милостыню. Публикацию я нашла на сайте «Милосердие.ру». И еще одна публикация. На сайте Института христианской психологии в разделе «Актуальные темы» видеобеседа ректора Института протоиерея Андрея Лоргуса «Как отдохнуть и не устать». Предлагаем вам аудиоверсию этого видеоролика.
Мы каждое лето мечтаем отдохнуть, мы каждое лето мечтаем о каникулах, об отпуске. И для нас, преподавателей, каникулы, конечно, это особое время, когда мы можем наконец-то отдохнуть после учебного года. Но каждый преподаватель готовится к своему новому учебному году, к своим курсам в дачной тишине или даже в отпуске, не уезжая никуда, в город. И это получается не отпуск, не отдых, не каникулы. Часто, очень часто мы используем время, которое нам дано для отдыха, для полноценного отдыха и восстановления своих сил, используем его для того, чтобы продолжать работать. И очень часто у трудоголиков, людей поглощенных, все свое время отдающих работе, у трудоголиков есть такой девиз, что отдых – это есть смена деятельности. С этим можно согласиться лишь отчасти, потому что работа во время отдыха может быть только такая, чтобы она не имела никакого ни психологического, ни физического, ни физиологического напряжения. Отдых – это прежде всего состояние, активное состояние, в котором нет напряжения. Потому что напряжение – это опять интенсивное расходование своих ресурсов. А отдых – это время, как раз когда мы эти ресурсы восстанавливаем, запасаем. Поэтому, если я одновременно эти ресурсы трачу и пытаюсь запасти, в результате получается не работа, и не каникулы, и не отпуск. Если вы хотите во время своего отпуска что-то сделать, то выберите только то, что будет вам, во-первых, в радость, во-вторых, не потребует никакого напряжения, ни психологического, ни физического, которое будет иметь свободный график, когда вы не должны к определенному числу или часу сдать статью или работу, или реферат, или что-то сделать. Выберите себе такое дело, которое будет возможно бросить в любой момент, как вязание, как, может быть, акварель, или, может быть, резьба по дереву. Пусть это ваше хобби, которое вы намеренно используете во время своего отдыха или каникул своих, будет не обязательным. Всякий раз, когда вы себя сами обязываете что-то выполнить, у вас возникают сроки, у вас возникают требования к себе, упреки, чувство вины, а с чувством вины отдохнуть нельзя. Для того, чтобы отдохнуть, нужно иметь несколько составляющих. Во-первых, хотя бы относительное, но чувство завершенности того труда, который вы перед отпуском закончили. Завершенность. Пусть временная, относительная, но завершенность. Точка. В конце всей этой длинной временной цепочки месяцев и недель должна быть поставлена точка. Найдите себе эту возможность, поставить точку. Во-вторых, чувство удовлетворения желательно. Я сделал все, что собирался, я сделал все, что мог, я доволен своим трудом, своей работой. Теперь у меня отдых. И еще одно. Поблагодарите себя. Поблагодарите себя за то, что вы сделали перед отпуском, за весь этот период. И вот теперь, когда вы просыпаетесь в первый выходной свой день, свои каникулы, своего отпуска, нужна радость. Радость бытия, радость этого отдыха, радость этого замечательного времени, когда вы можете смотреть на небо и не думая о том, что скоро выходить ваша остановка. Вы можете смотреть на зелень, которая радует глаз и которая не требует того, что вы должны что-то пропалывать или что-то сажать. Вы можете встать утром, не думая о том, что вам пора выходить из дома, или что вам пора возвращаться, что у вас мало времени, вы считаете минутки. Не считайте минуты. Предоставьте времени, отпускному времени, течь так, как оно само пожелает. Это будет признаком ненапряженного вашего времяпрепровождения. И еще. Конечно же, мы планируем свой. Особенно если это путешествие, особенно если это связано с перелетами, с переездами, нам нужно заранее покупать билеты. Это бывает очень грустно, потому что тем самым мы ставим себе рамки, сроки. И мы начинаем в уме считать, сколько осталось дней до отъезда, сколько осталось дней до конца. Блажен тот, кто дни не считает. Блажен тот, кто живет здесь и сейчас, сегодня. И еще. Планирование будущего года, конечно, важная вещь, но не во время отпуска. Отпуск, да, не для того, чтобы планы строить. Отпуск – это не плановое хозяйство. Это внеплановое, вневременное пребывание. Тогда душа отдыхает. Тогда в душе поселяется мир. Тогда в душе есть просто радость бытия.
Напомню, это была беседа протоиерея Андрея Лоргуса, ректора Института христианской психологии. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.